самую цитируемую радиостанцию в России. Радио «Спутник» вы слушаете в прямом эфире. И этот эфир мы ведем, опять же, вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой. Диана, здравствуй.
Здравствуй, вот, Жень, приветствую всех наших слушателей.
Как да. Хорошо, что я могу тебя видеть, несмотря на то, что мы находимся сейчас в разных студиях и комнатах. И я так понимаю, что с настроением у тебя все хорошо. И в
сейчас, этой... подожди, некоторые да. подумают, что мой портрет висит напротив тебя.
В общем,
и ты смотришь на мою фотокарточку.
Практически так и есть, да. Ну что же, доброе утро. Мы шутить практически закончили, по крайней мере, на время, потому что сейчас хотели бы обсудить важные новости. Итак, нулевой пациент с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Но если кто не знает, кто такой нулевой пациент, это человек, который первым заразился коронавирусной инфекцией. О том, что он работал в лаборатории Института вирусологии в этом городе, в китайском, да, утверждает американский телеканал. Говорит американский телеканал Fox News. Причем ссылается на свой источник. Смотри, Диана, что происходит.
Традиционно.
Да. Во-первых, Fox News, да, это тот телеканал, который врал во время войны в Южной Осетии. Причем так нагло врал, да. А во-вторых, он ссылается на свой источник. И знаешь, что говорит этот телеканал?
Судя по тому, что к нему с уважением относится Трамп, мы здесь можем тоже поставить такую определенную
многоточие
галочку.
Многоточие такое, да.
Да.
Знакомых с деталями ранних действий правительства Китая, видевшие соответствующие документы, вот этот вот источник, да. Сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. Вот так нам сообщает телеканал Fox News. И он обвиняет Китай в самой дорогой операции по сокрытию улик в истории. Так вот, ты же не зря, да, сказала, то есть я не знаю, ты не зря сказала о Трампе? Ну, потому что, смотри, сейчас как раз Трамп говорит, что Китай во всем виноват. У него виноват mm-hmm. Китай, виноват Всемирная организация здравоохранения и, конечно же, виноват Путин. Да? У него всегда виноват Путин, потому что Нью-Йорк Таймс накануне опубликовала статью, где говорила о том, что в этой эпидемии коронавируса виновата Россия. Вот я ее ждал, ты помнишь, я еще говорил, где эта статья? Вот, пожалуйста.
Да, я помню, что ты ее ждал, но все-таки Путин, он на более нижних строчках при всем уважении к президенту Российской Федерации. Здесь это позитивный факт, скорее, чем негативный.
Смотри, вернемся к Fox News, да, и тому, что он сообщает, со ссылкой на источник Fox News, сообщает, что заразился от летучей мыши, а потом заразил местных жителей. Слушайте, мы про коронавирус в эфире говорим уже какой, третий месяц, да, все эпидемиологи, которые разговаривают с нами, говорят, что, слушайте, никто от летучей мыши заразиться не мог. Не могу вам объяснить, сегодня чуть попозже у нас в эфире будет эпидемиолог, он объяснит, почему не мог, но там всегда нам говорят, что должна была быть еще какая-то ступень промежуточная. Там, то ли змею съел, да, то ли змею съел, то ли еще кого-то. И тут нам
ты
Fox
знаешь?
News...
Да. Угу. Я просто хотела сказать, что все то, что сейчас мы слышим от Fox News и что ты сейчас пересказываешь нам, оно чертовски напоминает фильм «Заражение» 2011 года. Я не знаю, смотрел ли его ты
и наши слушатели. Я смотрел, такой дурацкий фильм вообще.
Слушай, дурацкий, не дурацкий, но там вообще полностью рассказано о том, как происходит заражение вот этим вирусом SARS. Но, конечно, те люди, которые снимали этот фильм, они опирались на историю 2003 года, тоже в Китае, вот этот вот первый SARS, когда был. Но там тоже вот эта цепочка, летучая мышь-человек, между ними была свинья, если ты помнишь.
А теперь...
Да. И я подумала, после того, как прочитала вот эту статью от Fox News, я подумала, что, наверное, следующим шагом, если американцы и правда будут вести какое-то собственное расследование, они вот в этом фильме «Заражение» использовали камеры, то есть они пытались отследить цепочку распространения, там, кто в какой очередности заболел. Я не знаю, насколько сейчас уже это возможно, но в фильме они выявляют выявляют, реально выявляют вот этого нулевого пациента. Там прям рассказывают, что вот это летучая мышь, условно показывают конкретную мышь. Она заразила свинью. Свинью потом вот на этой ферме какой-то неправильно обработали. Ее, ну, в общем, отправляют потом на стол.
Мертвую свинью неправильно обработали.
Но они там были для продажи, для съедения, ферма, да. И потом показывают ресторан, и как, в общем, в ресторане ест эту свинью девушка, которая, собственно, первая
заразилась. Ну, я тебе скажу, смотри, вот не будет так, как в фильме «Заражение». Вот в реальной жизни не будет, как в фильме «Заражение». Там бравая американская тетенька, которая очень любит своего ребенка, отправляется, несмотря ни на что, в Западную Африку и спасает американцев. Тетенька спасает мир от эпидемии. Вот этого не будет в жизни, понимаешь? Не будет. Вот в чем дело. То есть при всем уважении к голливудской кинопродукции. А фильм, между прочим, сценарий хороший, а сделан плохо. Ну, это вот сколько мнений.
Но да? Зато какие актеры там играют. То есть они попытались вытащить фильм-то за счет актеров, в том числе. Там и Гвинет Пелтроу играет, Марион Котийяр, моя любимая актриса, тоже там.
Очевидно, что этот фильм ты посмотрел недавно посмотрел. Я с уважением отношусь. Но весь мир его посмотрел месяц назад. Диана, что происходит? Что ты смотрела целый месяц, понимаешь? Ну, ладно.
В общем, главный на самом деле вывод, который я бы сделала, и точнее
Fox News,
не вывод, а вопрос.
Я думаю, что Fox News врет. Вот я вот что думаю. Главный вывод.
Он, может быть, и врет, но вот это вранье, мне кажется, все равно, как вариант, может привести к каким-то санкциям. Уж извините, тема избитая, да, но вот такие вот разговоры, они просто так никогда не появляются и имеют чаще всего какие-то последствия. А Fox News, телеканал, можно сказать, аффилированный с Трампом, потому что они о нем пишут хорошо, он о тех отзывается тоже положительно, поэтому, мне кажется, можно ожидать чего угодно. Будут доказательства или не будут, не будет доказательств.
Вот понимаешь, чего угодно, кажется, вот абсолютно, абсолютно точно, что ущерб, экономический ущерб по всему миру исчисляется, да, если не сотнями миллионов, там, миллиардами долларов, вот что. А еще говорят о том, что суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отрасли экономики может для отраслей составить почти 18 триллионов рублей, речь идет о России. И что меня лично пугает, смотри, потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллионов человек. Мне сложно представить, это как будто бы все население московского региона, да, Москвы, вдруг осталось без работы. То есть вот такие цифры нам говорят в макроэкономическом обзоре национального рейтингового агентства. Их сегодня перепечатали почти все средства массовой информации. Но там еще говорят о том, что, по мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса. Тогда вообще непонятно, зачем это макроэкономическое исследование, почему мы говорим о 18 миллиардах. Ну, сейчас мы спросим об этом у Михаила Беляева на прямой связи со студией «Радио Спутник», эксперт РИСИ. Михаил Кимович, здравствуйте.
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 Вы наверняка прочитали это исследование, вот это макроэкономический обзор национального рейтингового агентства?
Да, прочитал.
18 триллионов – реальная сумма. И вообще, мне, если честно, сложно представить, что такое 18 триллионов, учитывая, что там, например, средняя зарплата в Москве 50 тысяч, что такое 18 триллионов, я не понимаю.
А вот чтобы вам понятнее было, 18 триллионов – это весь наш годовой бюджет. То есть фактически мы, значит, остаемся, но у меня будет другой дальше вывод, я просто вам, чтобы понять масштаб цифры. Масштаб цифры – это наш годовой бюджет, который равен, ну, что-то около 20 триллионов. То есть представьте, что вся страна сидит, все государственные расходы в течение года равны нулю. То есть это по дорогам, по мостам, по школам, по больницам. Вот это на самом деле колоссальная цифра. Но мне не нравится вот в этом прогнозе, и вообще, ну, понятно, что, может быть, мы можем воспринять эту цифру как тревожную, и вот в этом основная ценность этого прогноза. Потому что по цифре я не спорю, я не считал и считать не могу. Но понятно, что будут большие проседания. Но мне во всех этих прогнозах очень не нравится пассивность. То есть, что мы вот воспринимаем вот эту цифру, мы пугаемся, а дальше что? Дальше начинается не думать, как вот выходить из этой ситуации. Ведь что такое кризис? Кризис – это то, что должно разрушить старые, мешающие нам жить, ну, кому угодно, значит, эти самые противоречия, и выйти новыми, обновленными, без, ну, по минимуму с теми противоречиями, и вступить на какую-то новую дорогу развития. Вот хорошо, что наше правительство, конечно, поддерживает неимущих, поддерживает бизнес и прочее, но это консервирует вот ту модель, которая, собственно, и привела к кризису.
Хорошо, а значит, что нужно делать?
Принимать такие меры, не только финансовые, но и меры те, которые позволят вот сломать старые, избавиться от старых противоречий и выйти на новую какую-то дорогу. Вот 15 миллионов безработных. Что это значит, 15 миллионов безработных? Значит, что какие-то предприятия малого и среднего бизнеса закроются, те, которые были неэффективны, те, которые не соответствуют новой структуре экономики, да, вот, или потеряются те профессии, которые уже, как мы в детстве писали, вот мы, во всем случае, мое поколение, кого мы с собой возьмем в коммунизм, да, значит, их нужно быстро переучить. Кстати, этим занимается Китай. Вот сравнение так вот с Китаем мы любим в последнее время сравниваться. Вот почему у них такая динамичная экономика? Вот как раз недавно я прочитал. Они начали выходить из кризиса. Почему? Так у них все предприниматели, они уже предпринимают активнейшие действия для того, чтобы запустить свое собственное производство. Они не бегают по правительству и не требуют, чтобы им там чем-то помогли. Они вплоть, представляете, у них когда из-за коронавируса там есть тоже какие-то ограничения по передвижению людей, так они фрахтуют самолеты за счет предприятия для того, чтобы привозить рабочую силу на свои предприятия и работать дальше. У нас такое мыслимо или немыслимо? Я думаю, немыслимо.
А мне мыслимо, может быть, и не нужно у нас самолетами-то,
Михаил Кимович. И так далее. А потом будем удивляться, почему они дают плюс 7% годового роста, а у нас едва единица.
Да мы не будем удивляться. Ну, понятно, что нельзя российскую и китайскую экономику сейчас сравнивать. Но это, ну, просто бессмысленно, потому что, ну, совершенно разные величины.
А мы сравниваем не экономику, мы сравниваем дух предпринимательства. И у нас вот наши предприниматели, ну, как и европейские, они, собственно, потеряли гибкость, как говорят, потеряли нюх, и, собственно, они ничем, вот, собственно, что такое предприниматель? Почему рыночная экономика должна быть динамичной? Да потому что предприниматели ее двигают вперед, а у нас они скатились на позиции вот обычных, то, что мы называли раньше красными баронами, да? Вот они сидят на предприятии свои там какие-то, работают, а дальше все должно государству им помогать. Сами они, значит, у них активность нулевая.
Но вы о больших вот о предприятиях говорите, не о предприятиях малого бизнеса, понимаете? Вот, ну что значит, ну та же кофейня или пиццерия, которая вот сейчас целый месяц закрыта. Ну, собственно, что ей остается, кроме как просить у правительства там денег на зарплату сотрудникам?
Тут правительство, я еще раз подчеркну, повторю, что правительство делает то, что в его силах. И не в силах, а в возможностях, совершенно правильно. Оно поддерживает вот это малое и среднее предпринимательство, хотя я под малым и средним предпринимательством понимаю не пиццерии, а понимаю те предприятия, которые являются небольшими, но являются субпоставщиками предприятий крупных и делают вот для автомобилей. Например, там кто зеркала, кто стекла, кто фонари, кто что. Вот это вот на самом деле малый и средний бизнес, на котором держится экономика, а вовсе не на пиццериях. Вот как у нас некоторые мыслители там думают, экономисты, сильные аналитики, да?
Вот, ну вот подождите, вот те аналитики, вот о которых мы сегодня с вами говорим, Михаил Кимович, те аналитики,
людей,
о которых мы с вами сегодня говорим,
вот пиццерички, они
Михаил Кимович,
людьми, что они хотя бы им не дают, поддерживают и спрос их стороны для экономики. И этих людей поддерживают на определенном потребительском уровне, раз уж вот эти вот ребята такие не разворачиваются. Вот, а пиццерийщик, да, он должен посмотреть, в конце концов, вот, ну, есть же какие-то формы работы, его поддерживают и поддерживают как следует. Вот посмотрите, где их
Михаил Кимович, спасибо
вот
большое. Мы с вами обязательно еще поговорим об экономике. К сожалению, у нас почему-то связь только в одну сторону сейчас работает. Мы вас поняли, благодарим
сказать,
за комментарии, да.
Да, что малый и средний бизнес, ты привел пример с кофейнями и пиццериями, да, безусловно, они тоже сейчас страдают, но вот эти аналитики и их исследования, которые мы сегодня анализируем, они-то говорят вообще там о производстве продуктов питания, о
лесной
рыбном,
промышленности, да. Ну, то
да,
есть,
и это ведь, ну, гораздо масштабнее.
Гораздо
и
масштабнее,
ущерб, нанесенный им, он будет иметь более тяжелые последствия.
Да, безусловно. Нет, ну вот сейчас нам объяснил экономист, да, если 18 триллионов рублей – это весь бюджет, то можно понимать, да, что целый год – это как будто целый год простоя всей страны. Ну, то есть, наконец-то понятно, что это за суммы. И, то есть, не будет строиться ни дороги, ни больницы, ни школы, ни метро, ничего, да, потому что вот 18 триллионов рублей говорят о том, что... Говорят о том, что экономика России может потерять. Но все-таки я тебе должен сказать, что оптимистический сценарий вот с сохранением роста экономики и пессимистический, который характеризуется глубоким падением, вот эксперты считают маловероятными. Так что я думаю, что будет
есть
нечто
надежда.
Среднее. Да. Сейчас после небольшой паузы мы продолжим эфир.
Коронавирус. Без паники.
Власти Казахстана готовы снять некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса в стране. С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы возобновит работу часть предприятий – банки, химчистки, прачечные и шиномонтажи. В целом по стране до 30 апреля действует режим ЧС. Закрыты школы, детские сады, спортивные объекты, кинотеатры и крупные торговые центры. Общественный транспорт в столице Казахстана также пока работать не будет. Но есть надежда, что скоро ограничения будут сняты по всей стране. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
Диана, дальше какая-то загадка. Я не понимаю совсем, что говорит Государственный департамент. Послушай, Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием. Вот. А, так говорит Государственный департамент.
И делайте с этим что хотите.
Да, которые вызвали высвобождение ядерной энергии. Эти эксперименты, утверждается в документе Госдепартамента. Я вообще не понимаю, что это. При этом там подчеркивают, что не владеют информацией о проведении России подобных экспериментов в 2019 году. А в каком владеют, тоже не написано. Возможно, Россия, я дальше цитирую, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором. Все, здесь я выключился. Я не понимаю, что говорит Госдепартамент. Но я понимаю, что есть договор, который до сих пор действует, он был заключен еще в 1974 году между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, и там Москва с Вашингтоном должны вроде как предупреждать друг друга, то есть уведомлять друг друга, что вот такие эксперименты проводились. Что же на самом деле говорит Государственный департамент, может быть, нам сейчас объяснит политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем подозревает или обвиняет, по вашему мнению, Госдепартамент в данном случае Россию, вот в этом документе?
Ну, в данном случае Госдепу стоило вообще-то расшифровать, что они имели в виду, а на самом деле они повели себя достаточно обычно, достаточно рутинно, если посмотреть на поведение американского внешнеполитического там, органа и Пентагона, за последние 5 лет. То есть объявить нечто, обвинить Россию, но не предъявить никаких конкретных доказательств. Что на самом деле могло бы произойти? Ну, во-первых, есть понятие такое подкритические испытания. Это когда испытывается... Ну, обычная взрывчатка, используются ядерные материалы. Значит, все это подрывается, но нет ядерной реакции. Это потом компьютерное происходит моделирование, обсчитывание данной ситуации. Это делают и американцы, это делали мы. Это не является никаким нарушением, потому что здесь нет никакой такой ядерной реакции нет, нарушения нет. В общем, это с этим согласен.
Уведомлять не нужно,
Россия.
Да, получается, тогда в таком что? Случае? Уведомлять тогда не нужно Вашингтон и Москву, да?
Да нет, если... во-первых, не уведомляют, это раз. Во-вторых, в нынешней ситуации о каком уведомлении вообще может идти речь? Когда у нас разорваны связи по фактически по всем военным направлениям, и мы-то предлагали американцам хотя бы сотрудничество на ядерной площадке сохраним полностью нетронутым. Но вы же видите, что господин Трамп, во-первых, объявил о ревизии ядерного потенциала США 2 года назад, потом был представлен соответствующий доклад, и согласно этому докладу будет потрачено $1 триллион в течение 50 лет на модернизацию ядерного потенциала. А о чем это говорит, да? То есть американцы опять берутся за ядерную дубину. Так что в данной ситуации все очевидно. Их тяготит очередной договор. Они хотят от него избавиться. Используют ту же схему, которую использовали, ну, например, по договору по ДРСМД.
Ну, посмотрите, вот замглава МИДа Рябков только что, сию секунду, пришло сообщение о том, что Россия призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странах. Ну, очевидно, да, что он имеет в виду вот это заявление Госдепартамента. Но Россия призывает, и ООН там много раз США призывала. Но давайте посмотрим глубже. Это же... США, если они заявляют, США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, при этом не говорят, какие, не говорят, когда, не говорят, где, то, очевидно, последует за этим следующее обвинение уже или и следующие санкции.
Более глубокого,
да?
Характера, да, так да, же, да. Как было, что, собственно, с ДРСМД. Сначала просто говорили об испытании ракет, потом появилось вот это наименование ракеты 9М, дальше концовку не помню, и потом, собственно, все вышло.
То есть можно ожидать, да, что дальше будет сейчас?
Ну, я об этом и сказал, что, собственно говоря, они используют ту же схему. Знаете, они прокололись первый раз, когда в 2001 году они вышли из договора по противоракетной обороне. Тогда просто вообще не посчитали нужно ничего никому объяснять. Просто порвали договор, и все. И они считали, что Россия тогда слаба и, значит, согласится со всем, что угодно. И на фоне развернувшейся борьбы с международным терроризмом порвали этот договор. Но дальше уже у них это не получалось, приходилось придумывать схемы, как разрывать другие договоры. Здесь тоже схема действует. Ну, Запад все прекрасно понимает, коллективный, ООН все прекрасно понимает, вы видите их реакцию, они молчат смущенно, потому что, ну как, выступать против американцев? Ну, никто не пойдет. Поэтому молчание общее.
Но подождите, мы ведь понимаем, что ракеты средней и меньшей дальности – это один разговор, а ядерное оружие – это все-таки другой разговор, и масштабы несопоставимы. И мы знаем, что на территории некоторых европейских стран, на американских базах хранится это ядерное оружие. Как вот в таких условиях договоры могут быть прекращены, не знаю, аннулированы и перестать действовать? А если мы на Ближний Восток еще посмотрим? А как
я бы так не ставил вопрос. Во-первых, ДРСМД это очень серьезный договор. И он сравним с договорами по ядерному оружию, безусловно. Потому что Россия при подписании следующего договора по СНВ о стратегических наступательных вооружениях настаивает на то, чтобы и как раз вопрос ракет средней и меньшей дальности и противоракетной обороны и концепции мгновенного удара, все это было включено в договор, потому что это все относится к стратегическому потенциалу страны. И американцы-то как раз сознательно все это и разрушают. Так что все это находится в одном ключе, потому что сейчас рассматривать вопрос так, у нас есть ядерное оружие, и на этом разговор закончен, так нельзя. Потому что ведут-то войну в основном конвенциональными средствами, ну, обычными, не ядерными. И американцы как раз на это упор и делают. А разрушить договор по СНВ, будущий договор по стратегическим наступательным вооружениям, для них выгодно, потому что, как я уже сказал, он не будет включать только ядерную составляющую.
Спасибо вам большое за комментарий, за то, что нам разъяснили. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт и директор Центра стратегической конъюнктуры, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Угу. А я хотел тебе еще рассказать о том, что парад Победы, говорят, можно перенести с 9 мая на 24 июня. Ну, это все знают, да, что в годовщину проведения первого послевоенного парада Победы 45 года предлагают перенести нынешний парад Победы. По крайней мере, об этом говорит генерал-майор Сергей Липовой. Он председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Ну, я слышал и от других людей,
героев России. Продолжительная история, да. Это о переносе парада, да, и вот накануне мы от СМИ тоже узнали, что рассматривается все-таки вариант переноса, и вроде как, вот как ты говоришь, на 24 июня. Да. Но, ты знаешь, если это правда, и если официально Кремль подтвердит перенос на 24 июня, мне кажется, что это вполне себе объективно и разумно.
А если это произойдет, то мне кажется, что это вот произойдет уже в какие-то ближайшие дни, потому что, ну, уже тогда начинают репетицию парада. Ну, конечно, то есть мы в ближайшие дни должны об этом узнать, мне кажется. Слушай, ну, я еще хочу тебе рассказать, я знаю, что ты любитель военной истории, так вот сегодня Российское военно-историческое общество опубликовало донесение Георгия Жукова главкому вооруженных сил СССР Сталину о событиях, о добытых советской военной контрразведкой данных. Они касаются самоубийства Гитлера и Йозефа Геббельса. И все это опубликовано сегодня. Мне кажется, что это, ну, такие материалы, мимо которых пройти не может ни один человек, который с уважением относится к российской истории.
То есть мы можем на сайт зайти и все это посмотреть,
да, Российское военно-историческое общество. Все, кто туда приглашаем.
Класс.
Вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой, мы провели этот эфир. Услышимся обязательно.
Спасибо.